Второй час нашей программы будет посвящен проекту психосоциальной поддержки «Точка опоры». Я напоминаю, что это проект для тех, кто из-за конфликта на Донбассе переживает сложные жизненные ситуации. На самом деле этот проект для всех нас. Сегодня мы поговорим о том, как помочь ребенку преодолеть стресс. А с нами на связи будет психолог Наталья Братасюк. А, собственно, наши звукорежиссеры и гостевой редактор пытаются сейчас наладить
связь.
Она уже на связи, собственно говоря.
Единственное, что, уважаемые слушатели, хочу вам назвать номера студийных телефонов, потому что общение с психологом чем хорошо? Тем, что оно двустороннее. Записывайте, запоминайте 044-338-82-20. 094-910-12-20. И еще раз повторяю, 044, это код Киева, 338-82-20, 094-910-12-20. Вы можете звонить к нам в студию в течение этого часа и задавать свои вопросы психологу.
И я напоминаю, что тема нашего сегодняшнего разговора и беседы с Натальей Братасюк – это помощь детям в преодолении стресса, любых стрессовых ситуаций, выхода из стрессовых ситуации, понимание ребенка и, в принципе, обеспечение комфортного проживания, общения, внешней поддержки и внутренней поддержки.
Ну и давайте поздороваемся наконец с Натальей Братасюк. Здравствуйте, Наталья, вы нас слышите?
Здравствуйте, да, я вас слышу.
Как там в Черновцах?
В Ужгороде.
Вы в Ужгороде? Замечательно. Да, а мы вас уже в Черновцы отправили. Очень хорошо.
Там прописали, вернее, даже так.
Вы давно работаете психологом? Нам нужно познакомить с вами наших
слушателей. Да, я работаю психологом с 2002 года. И у меня есть опыт работы с детьми, которые считаются внутренне перемещенными особами. То есть переселенцы, как у нас говорят.
А, Наталья, скажите, пожалуйста, ну вот ребенок, он остается ребенком, а ребенок ли он внутренне перемещенное лицо, или ребенок, который не является внутренне перемещенным лицом, но пребывает в стрессе? Стрессы могут вызваны быть и насилием, а в семье или дома стрессы могут быть просто непониманием и отторжением ребенка социумом. А скажите, есть ли какие-то, ну, разница в правилах общения с ребенком, который получил стресс в результате вооруженного конфликта или перемещения в другое место и получения нового места жительства, или ребенка, который вот не менял место жительства и, собственно говоря, он не прочувствовал на себя вооруженный конфликт, но он чувствует на себе другие конфликты чуть ли не ежедневно?
Ну, смотрите, если ребенок просто переезжает, потому что папу или маму там направляют по работе в другую область жить, и семья как-то это все обговаривает, готовится к такому переезду, и это одна социальная ситуация. И совсем другое дело, когда по-быстрому собираются вещи, и нужно в какие-то там сжатые сроки все бросить, оставить прошлую жизнь и переехать непонятно куда. То есть часто эти дети попадают в то место, где они уже потом проживают, не сразу. Даже если сразу у родителей есть идея, куда поехать, это все равно очень сильный стресс, как для взрослых, так и для детей.
Наталья, извините, Наталья, Я прошу прощения, насколько важно для стабилизации ребенка понимать вот определенность, то есть вот что это его дом, что это его семья, что все равно, даже если дом, получается, оставлен, то мама, папа или бабушка, или брат и сестра, кто-то обязательно с ним есть. Насколько вот это важно, ощущение дома?
Ну, надо понимать, что у детей еще происходит этот процесс, когда дом становится внутренним объектом. У взрослого человека не нужно возить дом с собой. Дом есть внутри нас, и дом там, где я. У ребенка этого феномена еще нет, он еще только образовывается. И поэтому очень важно на самом деле, чтобы родные отправлялись вместе с ребенком. Дети все равно грустят о своем доме. Это, ну, показывает мой опыт работы с такими детьми. Они переживают о том, что оставили кошку или собаку дома. Они грустят о своей родной школе и о том, что они видели из окна, о своей бабушке или дедушке, которые остались на Донбассе. И поэтому, ну, этот стресс, он приравнивается к утрате который мы переживаем во время потери близкого человека. И это очень сложное переживание.
Вот да. О том, как вы работаете, о специфике работы. Наши корреспонденты подготовили небольшой материал непосредственно о вашей работе, Наталья. И давайте послушаем вместе с нашими слушателями, с какими проблемами вам все-таки приходится иметь дело.
Хоча спочатку АТО минуло 2 роки, тема соціально-психологічної адаптації дітей з числа вимушено переміщених осіб, за словами фахівців, постає гостро і досі. Пані Олена з Донецька відмовилася оприлюднити своє прізвище та фото, однак поділилася зі слухачами громадського радіо своєю історією.
У меня 3 дітей, 15 лет, 7, і от в этом місяці буде 3-й дочці 5 лет. Сюда приехали мы в сентябре, а из Донецка мы уехали в июне 2014 года. На тот момент дети испугались взрывов гранат. Было такое, что проходил митинг проукраинский, а наш садик был недалеко. Мы думали, что это далеко, а это было, ну, как бы в 100 метрах от нас, и они очень сильно испугались. И с этих пор у нас средняя дочка, она при взрывах шариков или еще чего-либо другого, такого резких звуков, она прям вздрагивает, плачет, у нее прям истерика такая начинается. Плюс мы еще застали, что самолетов были какие-то ракеты шумовые или что-то такое, которые летели мимо наших домов и тоже взрывались над нашим домом, поэтому ну, такие дети в этом плане пострадали.
Закарпаття найбільш віддалена від зони АТО область України. Кількість вимушено переміщених осіб на сьогоднішній день становить 4072 людини. З них більше 1000 – це діти. В координаційному штабі з питань вимушено переміщених осіб пояснили, цифра час від часу змінюється, адже хтось з переселенців переїжджає в інші українські міста, хтось повертається на непідконтрольну територію. Олена повертатися не поспішає. На її думку, це тільки посилить стресовий стан середньої доньки.
Я боюсь возвращаться, чтобы не было усугубления вот этого стресса. Маленькая она была и маленькая 2 года назад, ей было 3 годика, только мы отпраздновали как раз перед отъездом. То есть, ну, для нее это ну, не было таким стрессом. Она просто как повторюшка за средней, получается, в большей степени. Но она такая более устойчивая тоже психологически. Вот самая такая у нас средненькая дочка. Я искала и психологов, чтобы немножко их там расслабить или посмотреть, насколько эта ситуация на них повлияла. Но пока так и не нашла конкретно человека, который посмотрит именно почему и от чего, как из этой ситуации ее вывести, из этого состояния стресса. Потому что она в любом случае находится в состоянии стресса. Спит она в позе эмбриона, если это кому-то что-то говорит. То есть она такая всегда вот немножко скукоженная. Во-вторых, НРС закончился у нас только буквально недавно. В нього завжди на стрес йде така реакція, така нервна.
З дітьми та їх батьками, які переїхали із зони АТО на Закарпаття, працювала психолог Наталя Братасюк в рамках проєкту громадської організації «Щасливі діти». Наталя стверджує, що завжди першочерговим завданням є налагодження довіри між психологом та дітьми, а особливо, коли це стосується дітей, що побували у складних життєвих обставинах.
Діти на початках, як і їхні батьки, в принципі, діти відображали десь своїх батьків, вони такі були трохи як зайчати. От дивляться і насторожено чекають, а що ж буде? Відчувалася така певна настороженість, можна довіряти чи ні? Відчувалося, що вони відкриті, бо діти є діти, вони виявилися дуже щирими і добрими дітьми. Але оця от настороженість, ой, а як? Ой, а не дай Боже сказати щось російською мовою, там, хоча в основному російськомовні, і ми потім спілкувалися, власне, російською. Ой, а там щось десь, не дай Боже, там не протрактувати, не сказати там про якісь події, щось там, якусь думку висловити. Тобто багато було таких у них пересторог, які потім, ну так, зійшли вже, ну, відчувалося, що люди про це не думають вже під кінець нашої роботи. Тут от дуже такий важливий момент, що ми їм показали, що тут нам можна довіряти.
За словами Наталі Братасюк, для дітей, що покинули домівки на Сході, ця тема є однією з найтравматичніших. Однак не всі дорослі це усвідомлюють, а тому не шукають підтримки психологів та інших фахівців, говорить Наталя Братасюк.
Ми сідали і малювали мій дім. Я навіть, ну, чесно кажучи, в той момент не очікувала, що ми зарулимо так глибоко з цим тестом. Я чекала, що вони намалюють то, де живуть зараз, що це будуть просто спогади, і ми зінтегруємо те, що є зараз, із тим, що було там. Але діти зразу занурилися, вони пірнули зразу у те своє минуле життя. Вони почали переживати втрату, власне. І це було добре, тому що ми змогли поконтактувати з тими переживаннями. Вони змогли їх викласти біля мами, показувати, що я волнуюся, я переживаю. Батьки утримуються від ідеї, що діти малі, вони не так це все розуміють. І не говорять з ними про те, а що ми там втратили і що ми залишились.
Тому, наголошує психолог, дуже важливо спілкуватися з дітьми, цікавитися їхніми думками і переживаннями. А в разі потреби обов'язково звертатися до фахівців. Ольга Павлова, Вікторія Єрмолаєва для Громадського радіо.
Мы продолжаем специальные психосоциальные поддержки проект «Точка опоры» в рамках программы «Киев-Донбасс». С нами на связи психолог Наталья Братасюк. Вы только что слышали, с какими в сюжете в нашем, с какими проблемами ей приходится иметь дело. Наталья, я немало так получилось, что общаюсь с мамочками, у которых дети, ну, которые выехали и вывезли, собственно, детей из и непосредственно из зоны вооруженного конфликта, и до его начала вывезли из Донбасса. Я не знаю, прокомментируйте, пожалуйста, такую методику, когда ребенок любого возраста, причем маленький, большой, что интересно, это общее, как оказалось, когда мы отрываем его, увозим из одного дома, и все равно он держит обиду, да, на взрослых, там, на нас, а то, что мы оторвали его от старой жизни, мы, ну, все равно виноваты взрослые, да. Правильно, да? Вот, да. И ему трудно смириться. Мы, в общем, мамы выработали такой прием, прокомментируйте его, пожалуйста. Мы дарим детям какую-то мелочь, которая по их представлениям ассоциируется с домом. В моем случае это у моего сына, например, это кошка. То есть он сказал, я не могу жить без кошки. И я сказала, пусть меня выгонят из квартиры, но кошка у нас будет. Прокомментируйте, пожалуйста, и мы сразу перейдем к звонку, да, если коротко.
Да, но это хороший способ поддержать такое, ну, представление о том, что мой дом поехал вместе со мной. Мой дом переехал на новое место, да, вместе с самым дорогим, что у меня там было. Но иногда все равно мы должны себе говорить, что, ну, каждый один метод, вот такой метод кому-то поможет, а кому-то не поможет. Для меня важно объяснить родителям, что не стоит создавать скелетов в шкафу. То есть как только ребенок может, способен говорить о своих чувствах, ну, дети поздно, как правило, умеют назвать, что они чувствуют, но они могут говорить о том, что я скучаю там за бабушкой, я скучаю по нашему дому. Они могут об этом сказать. Мне грустно, или я хочу вернуться. Иногда и это можно услышать. А родители, они занимают часто позицию, что лучше вообще не вспоминать о доме. Лучше вообще как-то говорить о том, что есть здесь, сейчас. И как-то бояться детских слез, бояться детских переживаний, что не выдержат сами, расплачутся. Важно говорить с детьми, все-таки доверять им в том, что они смогут выдержать, раз, как говорится, у них такая судьба и такая ситуация выпала на их долю, когда вы будете рядом со своими детьми в том, в тех воспоминаниях о родном доме, это лучшее, что вы можете для них сделать.
И спасибо, тоже, спасибо, Наталья.
Это классно, особенно если это же животное, то есть ребенок имеет куда разместить эмоции сразу. Любить этого кота вместо, ну, того дома, которого уже нет рядом.
Спасибо, Наталья. С нами на связи наш слушатель, к нам дозвонились. Пожалуйста, скорее всего, это будет вопрос, направленный именно к вам. Алло. Я слушаю вас, вы в эфире.
А, добрий день.
Доброго дня.
Я Микола з Києва. Я хотів запитати, що в таку проблему в школі. А здається, що направляють, психолог називають її булінг. І, ну, тут, скільки ми не говоримо про дітей, на жаль, все це виходить або зливається на них суспільство. І є люди, які навіть такі публічні, як, от я чув в одній з передач Лариса Гузева, яка так відверто і каже, що найгірший час життя – це моє дитинство. Дякую. Будь ласка,
подумайте. А це ви з власного досвіду, да? З досвіду ваших дітей?
А, ні, це от я чув
Ви просто хочете дізнатися про булінг, так?
Філософський барабан. От там була розмова про дитячий булінг.
Дякую. Зараз Наталя тоді прокоментує. Наталя, ви чули про таке явище?
Так.
Об'ясніть нам, пожалуйста, що це таке без термінології?
Ну, це коли дітей запугують.
Травля, да?
Так, це така дитяча травля, да. И очень важно при проявлении буллинга, независимо от того, на кого, на какого ребенка, на переселенца или на коренного жителя направлена детская агрессия, нужно самое первое это искать взрослого, на которого можно опереться в том, чтобы работать дальше с детьми. То есть, как правило, это может быть и школьный психолог, это может быть и классный руководитель. То есть тот, кто напрямую может контактировать с детьми, потому что вы просто не можете прийти и начинать что-то там в чем-то разбираться. Нужно найти взрослого, который в теме и который считает так же, как и вы, что это недопустимое явление, что с этим нужно что-то делать. И вот тогда, опираясь на этого взрослого, важно идти контактировать уже с специалистом, с детской аудиторией, помочь детям назвать это явление. Очень часто дети не знают, что это такое, что это плохо, что это нельзя делать. И тогда на их языке, смотря какие это дети, потому что если это начальная школа, это одна история, один разговор. Если это подростки, это по-другому может быть. Там есть социальные методики работы с этим явлением социальным. И тогда вот можно пошагово разбираться, как правило, вот эти методы, они срабатывают, и дети прекращают травлю тех, кого...
Наталья, вы говорите, что дети не знают, что нельзя. Наверное, недостаточно сказать им, это плохо, да?
Да.
Ты обзываешь там того мальчика, так это плохо.
Нужно установить с ними контакт хороший. Дальше, чтобы они хотели с вами общаться. Дальше назвать это явление. Дать ему название, что это травля на самом деле, что это агрессия, что это запугивание. И тогда они начинают по-другому воспринимать свои действия, что ой, а я к этому причастен, а это же где-то, может быть, на фильмы какие-то опереться и так дальше. То есть здесь уже зависит от аудитории, и дальше есть методы работы. Дальше просто идет работа. Уже там, есть методики прописаны, как с этим можно работать.
А я напомню нашим слушателям, что работает студийный телефон до конца этого часа, то есть до 14:00. Вы можете звонить в нашу студию и задавать вопросы психологу. 044-338-82-20 и 094-910-12-20. Звоните, если у вас есть вопросы.
Наталья, я прошу прощения, можно теперь поставить перед вами общий вопрос? Я думаю, что мы относительно разобрались с буллингом. Скажите, пожалуйста, вот проявление стресса в детях разного возраста, на что родителям обратить внимание, если это ребенок совсем маленький, скажем, до садовского возраста, если это ребенок, который уже ходит в садик, и там дальше уже младший школьный возраст, средний школьный возраст, и уже такие довольно взрослые подростки.
Потому что ребенок же не придет и не скажет, у меня стресс, правильно?
Да. Родители должны обращать внимание на все, что происходит, если у ребенка меняется поведение и эмоциональный фон. То есть если ребенок выглядит часто и в основном как-то по-другому, нежели он выглядел раньше. Если ребенок хорошо спал, он плохо спит. Если ребенок был спокоен, он активный, просто очень активный становится. Не агрессивный, а активный. Иногда это детские истерики, иногда это, собственно, злость. Да? То есть если ребенок таким не был, а он таким, стал. И часто пребывает в таком плохом расположении духа, без настроения, какая-то апатия.
То есть перемена в поведении, да?
В поведении, да. И в том, чем он в занятиях, чем ребенок занимался. Если есть регресс какой-то, допустим, ребенок уже умел разговаривать, и он говорит намного меньше слов. Словарный запас его стал таким, как был, допустим, 2 года, а ребенку 3-4 года. и так дальше. То есть обращать внимание на любые изменения. И тогда лучше обратиться, ну, к психологу, который...
Уже протестирует, да?
Который просто посмотрит и скажет, потому что если это просто только регресс такой, надо наблюдать такого ребенка.
Наталья, мы сейчас продолжим. Продолжим разговор, да. Извините, у нас телефон, да, слушатель наш в приоритете, поэтому слушаем вас. Добрый день.
Доброго дня, вы в эфире.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Илья, я из Луганска.
Очень приятно.
Сейчас я нахожусь в Киеве. Ну, в принципе, я из Луганска. У меня вопрос по поводу детей. Ну, у меня своих детей нет, но есть родственники, братья и сестры младшие. И мой вопрос заключается в том, что некоторые родители, они предпочитают, ну, некоторые проблемы замалчивать. То есть они своим детям не рассказывают в целом все, что происходит. Вот, например, мы переезжаем и переезжаем, просто переехали и все. И вопрос мой заключается в том, насколько этично умалчивать, насколько этично вообще не посвящать детей в те проблемы и в ту ситуацию, которая происходит.
Спасибо большое, Илья. Очень важный вопрос. Наталья.
Ну, если это маленькие дети, там, до 2-3 лет, пока еще, ну, они не могут говорить, спрашивать, и им трудно что-то объяснить, тогда, ну, нужно помнить, что ребенку хорошо там, где родителям хорошо. Где папа и мама, там и мой дом, там мне и нормально. И дети, маленькие дети дошкольного возраста, особенно, они переживают ситуации здесь и сейчас. То есть, если это маленький ребенок, тогда мы должны понимать, что он будет проживать в основном то, что сейчас с ним происходит. Если родители стабильны, благополучны, нетревожны, ну, что трудно себе представить, да? Поэтому надо работать и родителям над собой, но если они такие будут более уравновешенные и дадут ощущение безопасности и, ну, такой заботы о ребенке на новом месте, тогда ребенок будет более стабилен, да, он будет переживать изменения социальные, ну, как бы проживание, может быть, ну, саму атмосферу он почувствует, потому что часто переезжает совсем в другие регионы, где есть какие-то свои традиции, свои законы проживания. Ну вот ребенок будет вот к этой среде, скорее всего, там ориентирован уже на нее, и вот здесь могут быть с адаптацией немножко какие-то нюансы. Особенно если он идет в детский коллектив уже по месту нового проживания. Если это совсем маленький ребенок, здесь вообще, где мама и папа, там и я, там мне хорошо. Старшие дети 4-6 лет, 7 лет, им трудно сказать, что они чувствуют. Они еще не умеют сформулировать. И тогда они могут болеть, они могут капризничать, истерить. И родителям важно понимать, что все вот эти вещи, они могут происходить с ребенком из-за переезда. И этот же регресс, и НРЗ, это тоже проявление регресса, когда это не болезнь, а ребенок просто скатывается в более такой младший возраст. Если есть проявление такого регресса, ребенок может писаться, он может играть в игры, в которые уже давно не играл, так как вырос из этих игр. Он может вести себя как маленький, там хочет, чтобы его одевали, кормили. Это все пройдет через месяца два, обычно проходит даже само.
Ну, Наталья, это маленький. Это, но вот Илья спрашивал, нужно ли рассказывать правду. Это
если
очень...
это старшие дети, да, если это дети, которые уже знают, им важно сказать, что мы переезжаем. Почему мы переезжаем? Ну, так сложилось. Нужно переехать, ну, ради безопасности. То есть найти, не страшилки может рассказывать детям, а просто сказать, ну, как есть. Простыми словами, не усложняя, не интеллектуализируя. А просто, ну, вот переезжаем, потому что, ну, вот в целях того, чтобы сохранить, ну...
Безопасность для всей семьи.
Да.
Спасибо, Наталья. Я напоминаю, что вы слушаете проект психосоциальной поддержки «Точка опоры» в рамках ток-шоу «Киев-Донбасс». Сегодня мы говорим о том, как помочь ребенку преодолеть стресс. На связи психолог из Ужгорода Наталья Братасюк.
А у нас есть еще один звонок. Мы слушаем вас. Добрый
Алло.
День, вы в эфире, да?
Алло.
Да,
алло,
да, здравствуйте.
Добрый день.
А я б хотів уточнити, якщо можна, будь ласка, якісь контакти ваші чи вашої системи по областях, чи вас особисто, чи взагалі системи дитячого захисту якогось такого? З цих питань, бо щоб люди просто розуміли, не просто те, що десь в школах є, а й коротко висвітлити цю систему чи...
Із задоволенням. Із задоволенням. По-перше, можна зайти на сайт громадського радіо. Це найпростіше.
Громадськерадіо.орг.
Точно. Знайти проєкт «Точка опори». І там є вся інформація щодо центрів допомоги, до яких ви можете звернутися, де надається практична психологічна допомога.
Правова, гуманітарна, реабілітаційна. Власне, всі парасолькові і підпарасолькові питання, котрі ми зараз обговорюємо під час цього проєкту, можна віднайти на нашій сторінці громадськерадіо.орг. І загалом там є лінки, які виведуть вас на ту організацію, яка, припустимо, працює і є перевіреною організацією у вашому регіоні.
Да, тут просто дело в том, что мы бы вам назвали организации огромное количество. Это и центр допомоги учасникам АТО у Луганской области, у Донецкой области. Це и Восток-СОС, и Крым-СОС, и Червоний Хрест, и Каритас, и Восстановление Донбасса. В общем, организаций очень много. Там нужно смотреть адресно, где вы находитесь, и искать уже... Вот удобнее мне всего, кажется, это будет сделать на нашем сайте. И удобнее, и правильнее, и разумнее. А сейчас мы продолжаем, и я напомню нашим слушателям номер студийного телефона, у школь он сегодня пользуется повышенным спросом. 044-338-82-20 и 094-910-12-20. Говорим мы о том сегодня, как преодолеть стресс у ребенка. И напоминаю вам, что звонки мы принимаем только до 14 часов. Ну, собственно говоря, даже меньше, потому что нужно еще психологу ответить.
А на самом деле мы подготовили несколько синхронов, которые мы потом попросим прокомментировать Наталью Братасюк. Сейчас, к вашему вниманию, предлагается синхрон, в котором рассказывают, как Кирилл Слободенюк, он демобилизированный боец первой волны мобилизации 12-го батальона, занимается как раз культурными и коммуникационными проектами для детей зоны антитеррористической операции. И, собственно, вот он рассказывает, чем он занимается. Мы попросим потом прокомментировать Наталью, насколько это эффективная практика, насколько это помогает.
В серпні місяці, ну, десь так, 2013 року, ми коли відступали з Радакова і були передислоковані в місто Новайдар, це Луганська область, у багатьох був стереотип, пов'язаний з тим, що от в школах Луганській області там, можливо, працює настільки пропаганда, що діти там всі російськомовні, або вони там накручені проти України. Ну, це деякою мірою так і є, але дуже здивувалися, коли прийшли і побачили дійсно дітей, які для них немає проблем, не було російською мовою розмовляти або українською мовою. І були такі діти, які виходили навіть не те, що вчитель там сказав розмовляти українською, а вони потім вийшли російською. Ні, вони реально, це їхня рідна мова, вони виходили.
Це які міста?
Це Новайдар.
Угу.
Це 23-я школа, гімназія міста Новайдар, яку нас запросили, і мене це дуже вразило. Я тоді подумав, що було б взагалі непогано, щоб діти, ну, діти, вони, в принципі, по суті, вони не винні, да? В тому, що відбувається, діти постійно страждають, якщо йде війна, бойові дії. Наші діти повинні розуміти, що вони живуть в одній країні. А єдиний засіб переконатися, що біле – це біле, а не чорне, це поїхати туди і подивитись насправді, що біле – це є біле. Тобто, що в Києві немає фашистів, що в Києві живуть такі самі нормальні діти. Треба організовувати серед шкіл. От на прикладі тому, як ми зробили це з Новайдарами Києва. Тобто приїхали, ми організували зустріч. Ми спочатку приїхали в місто Новайдар, привезли подарунки, привезли вітання. Ну, з нашої організації Шевченківського, спілки ветеранів АТО Шевченківського району. Ми привезли, ми розказали, що у вас в Києві є друзі, потенційні друзі, які бачили фотографії, які я показував. Я приїхав на концерт, мене запросили, я показав фотографії, яка там школа, яка у вас патріотична школа, який у вас музей. І вони хочуть з вами дружити. Символічні подарунки привезли. І потім вони відбулася ця зустріч. Це дуже було непросто, насправді. Приїхали 10-15 учнів. Це десь був 9-11 клас на 3 дні. Тобто програма на 3 дні в Києві. Вони гуляли містом. Вони спілкувалися один з одним. У нас були круглі столи. Був спільний концерт. І після цього, ви знаєте, коли вони їхали в автобусі, у мене є відео, вони залишали такі, ну, стільки позитиву, вони навіть не очікували, що настільки буде, сподобається в Києві. На жаль, ті діти, які знаходяться на окупованій території, я бачив декілька сюжетів, як їх виховують, що їм розповідають. І це дуже жахливо, тому що це нагадує, ну це дуже, дуже жахливо, коли дітям починають вирощувати дітей на ненависть, на ненависті до чогось. І ці діти, вони, звичайно, мають своїх друзів там. Ну, тому що це один регіон. Хтось там 200-300 пару кілометрів, і вже окупована територія, вони зізвоняться, і вже їм будуть розповідати про те, що в Києві відбувається, що вони туди їздили, що вони там бачили. Я проти от насилля, коли розказують. Ну, я думаю, вони це все і так розуміють. А деталізувати от саме, що там відбувається, ну, особливо для молодших класів, не дуже доречно. Оцей проєкт, який їм треба розповідати про те, що Україна – це одна країна, яка має бути єдиною цілою. Якщо ми хочемо отримати єдину цілу країну, не повинно бути кордонів, створених штучно. Да? Тобто діти повинні спілкуватися. У чому буде перемога? Спілкування. Якщо діти почнуть наші, київські діти, львівські діти, діти Східної, Донецької, Луганської областей почнуть спілкуватись, то це буде перший крок для встановлення єдиної країни, мирної, вільної.
Я напоминаю, что в программе «Киев-Донбасс» продолжается специальный проект психосоциальной поддержки «Точка опоры». Сегодня мы говорим о том, как помочь ребенку преодолеть стресс, стресс разного характера. С нами на постоянной связи психолог Наталья Братасюк. А я напомню вам телефоны наши студийные. Звоните, задавайте вопросы. 044-338-82-20 и 094-910-12-20.
А, Наталья, хотелось бы послушать ваши комментарии. Мне кажется, что тут Кирилл очень важную вещь сказал, что общение очень помогает. Если общение это дружественное, если общение это обогащающее вот детей, и с пониманием они относятся друг к другу.
Да, вы знаете, это очень правильно, потому что еще не было войны, я была на каком-то круглом столе в Киеве, и мы, психологи, говорили политикам о том, что очень важно делать такие лагеря или такие программы, или турпоездки, когда бы дети Западной Украины поехали на восток и с востока наоборот, на запад и так дальше. Чтобы мы знакомились, чтобы мы заводили друзей в разных регионах, чтобы дети узнавали о культуре каждого региона и знакомились с Украиной, и чтобы формировалось такое целостное восприятие своей страны. Это очень правильно. Такое нужно делать не только с детьми, но и со взрослыми, потому что дети растут в семьях. И если на государственном уровне, допустим, мы там разработаем такие программы и будем это делать, а в семьях им говорят что-то другое, и ценности прививаются другие, тогда это, ну, тоже такой большой вопрос, что из этого получится. Но делать все же нужно. Мы не знаем, что было первое, курица или яйцо, поэтому нужно с чего-то начинать. И можно начинать с детей. Они более гибкие, они более такие, которых можно научить и что-то дать. Другое, разные точки зрения, на мир, на жизнь, на нашу Украину.
А спасибо, Наталья. Я тоже хочу вашему вниманию и вниманию наших слушателей предложить еще один синхрон, который мы подготовили. Это синхрон из интервью с кинооператором Ярославом Пилонским. Он крымчанин, сейчас живет в Киеве и организовал, на мой взгляд, очень хороший проект «Желтый автобус». Собственно говоря, сейчас мы запустим фрагмент этого эфира, и как раз Ярослав расскажет, в чем суть «Желтого автобуса» и куда он едет.
Проект «Желтый автобус», в общем, возник из общей концепции героев UA. Это система коммуникации между организациями, которые занимаются помощью. Это ключевая проблема взаимодействия, которую мы решаем, мы все говорим об этом. Вот мы пытаемся сформировать какой-то такой пул наших организаций, которые готовы взаимодействовать, чтобы действовать эффективно. И «Желтый автобус» — это как один из маленьких элементов, которые тестово выходят на эту взаимосвязь. То есть мы взяли в качестве там, наших партнеров по взаимодействию, мы обратили внимание на детей. Нам нужно, чтобы дети слышали друг друга. То есть в целом проект «Желтый автобус» решает как раз проблему коммуникации, которой не хватает даже в рамках той волонтерской помощи, которая происходит, делается на Востоке. Дети там, люди там не видят, не слышат о мирных территориях, о детях, которые там помогают. То есть для них это все как-то отстраненно. То есть приезжают волонтеры, привозят гуманитарку. Кто это делает, это какие-то мифические. То есть мы вот много общаясь с переселенцами, с волонтерами на месте, там, на передовой, просто видим, что вот эта проблема этой коммуникации, она остается ключевой. То есть просто донести какую-то, то есть вот аудиовизуальный контакт с теми людьми, которые там знают, верят там и надеются, то есть знают о том, что страна единая, что мы все друг, ну, такие же люди. То есть, а мы как кинематографисты, то есть я как кинооператор, то есть у нас есть там много студентов, которые подтягиваются и готовы работать, готовы учиться там. Вот. У нас какая-то возникла стихийная киностудия, киношкола, и мы сразу решили, то есть на практической основе сразу идти делать фильмы и заодно на них учиться. То есть вот у нас там «Желтый автобус», идея «Желтого автобуса» в том, что мы делаем сбор гуманитарной помощи, в том числе и культурный обмен. То есть мы там собираем письма, делаем ролики, приветствия, и все это визуализируем и везем на Восток и показываем, ну, в том числе и визитки школы. То есть мы показываем, что вот разные школы есть такие, там есть живые люди, живые дети. И потом привозим там на Восток и показываем о том, кто собрал эти вещи, кто собрал канцелярские товары, кто игрушки, книги. Вот. И конкретно просто доносим людям на Востоке о том, что здесь точно такие же люди живут. Ну и самое главное, то, чего не хватает им, это общение. И мы едем с мастер-классами и с аниматорами, с кинематографистами. То есть мы пробуем.
Это все взрослые люди?
Это взрослые люди, да. Ну да, это взрослые люди едут, да. Но надеемся на то, что мы там получим этот результат, привезем обратно, то есть ту информацию оттуда и
дети. А там тоже вы планируете, в общем, писать какие-то обращения с детками, да? То есть это был, чтобы какой-то обмен показать опять-таки Василькову, как встретили это?
Конечно,
все, да?
Да, да, обязательно, да. То есть это ну, просто, то есть до этого, когда проходили акции по сбору гуманитарной помощи, то есть это какие-то взрослые, которые там опять же обращаются к родителям, родители собирают, и все это не имеет какой-то персонификации. Да. Здесь мы обратились прямо к детям, мы показали детям детей, поехали на Восток, показали там детям, что здесь такие же дети, и обратно привезли. И, то есть там мальчик, там, когда своего любимого Мишку, с которым спал, он увидит, как, кому он достался. И мы наводим таким образом контакт, предлагаем переписываться, там, вот, меняться посылками. То есть, ну, вот таким образом.
Наталья, как вам такая идея?
Ой, прекрасная идея. То есть мы видим, что если в голове у одного человека есть какая-то идея, это значит, что у кого-то она есть еще, и кто-то, возможно, уже ее воплощает в жизнь. Это просто прекрасно, что такие вот программы есть уже и осуществляются. Я бы хотела еще вернуться к теме стресса, потому что мы не договорились для старших детей, для детей школьного, среднего,
да, конечно,
старшего школьного возраста. нужно обращать внимание на то, что может появиться и депрессия. Как, ну, депрессия в любом случае нас ждет, когда мы переживаем утрату, когда мы переезжаем с одного места жительства на другое, даже в мирное время. И родителям нужно обращать тогда внимание на то, что интеллектуальные способности обычно снижаются, и тогда дети хуже учатся, они становятся более такими чувствительными, ранимыми, беспокойными. Знаете, как ощущение, такое впечатление, что мы потеряли кожу, что это человек, ребенок без кожных покровов, настолько эти дети чувствительные. Поэтому их действительно нужно, ну, так беречь и очень заботиться, очень бережно к ним относиться. Дети очень ресурсные, они быстро восстанавливаются, и, ну, переживать из-за того, что мы там что-то вдруг там сильно их раним, тоже не стоит. То есть, ну, как бы, мера в дозе, и забота должна быть в меру, и все должно быть в меру, но помнить об этом важно. Потом, ну, конечно же, клинические проявления депрессии у старших детей, это и бессонница, это и агрессивность или апатия, переживание горя, оно и утрата обязательно сопровождается агрессией. И важно детям давать возможность размещать это чувство в какой-то социально приемлемой форме. Для этого, ну, годятся и спортивные кружки, спортивные нагрузки. Для этого можно просто и поехать в лес покричать или в поле где-то. Для этого можно обратиться к психологу, который обучит еще каким-то методом работы, разным методом работы с агрессией. Можно записать программы и тренинги и так дальше. То есть сегодня, ну, как бы, что с этим делать, не такая уж проблема. Главное — захотеть обратиться к специалистам.
Наталья, на самом деле это для многих проблема. Очень многие родители, пережившие вот стрессовые ситуации, ну, уж коль мы говорим сейчас о нашей ситуации, да, например, переселенцы, которые пережили и утраты родных и близких, и дома, и под обстрелами были, и детей вывозили, и теперь выживают изо всех сил на нескольких работах, привыкли скрывать, в себе держать эти эмоции, и того же требуют от детей. То есть не дают им злиться, не дают им выражать агрессию. Это же неправильно, насколько я понимаю, да?
Дети должны знать, что, по крайней мере, хотя бы дома, возле родных, они могут быть разными. Они могут и плакать, они могут злиться, они могут истерить. И при этом мама и папа принимают этого плохого мальчика или девочку. И говорят потом об этом, а что это было, что ты называешь чувство ребенка, описывают его поведение, чтобы у ребенка создавалась картина, если это ребенок будет возраста, когда еще он не умеет сказать, что он чувствует, ему будет понятнее, что он чувствует, и в следующий раз он уже будет ориентироваться лучше в своих переживаниях. Если это взрослый ребенок, тогда... ну, он может и затаиться, он может отгородиться, то есть эта агрессия может пойти на себя, и тогда особенно нужно обращать внимание на то, что у нас, как мы учимся, а как у нас аппетит, а как, то есть на какие-то клинические, а сон, а настроение у нас какое в основном. Обращать внимание уже на клинические какие-то особенности, на то, что ребенок, он опять-таки, поменялось его поведение или нет. Потому что депрессия у детей часто выглядит не так, как у взрослых. Она сублимируется за разными, за гиперактивностью, наоборот, за апатичностью. Важно знать, что, ну, сравнивать, как бы, этого же ребенка с ним же, какой он был, как бы, обычно и какой он сейчас. И тогда уже...
Можно же эту агрессию, да, вот в любом случае переводить в конструктивное русло, правда?
Хорошо плавать. Это то, что доступно может быть. Пока вы найдете психолога, допустим, плавать хорошо, хорошо идти на контактные виды спорта, там, где мне надают, я надаю кому-то, да, в спаррингах, где можно постоять.
Или просто бегать всей семьей, это доступнее, чем плавание.
Если в сельской местности хорошо, тогда босиком ходить сейчас весна, лето идет прекрасно, да, то есть контакт с землей. Можно грядки копать. Контакт такой вот руками с землей, он очень хорошо профилактирует депрессивное расстройство. Можно ходить в горы, просто в походы куда-то. То есть как-то давать нагрузку телу и эмоциональное впечатление. Пробовать насытить этих детей такими позитивными, положительно заряженными впечатлениями и эмоциями от увиденного в новом месте проживания, чтобы то место, где они уже живут, та местность им нравилась, чтобы они увидели красоту, которая окружает. И мы знаем, что красота, она в любом случае вызывает эстетическое удовольствие, просто удовольствие от того, что я контактирую с этим всем. И это уже
профилактика. Ну, только, наверное, дать выбор своему ребенку выбирать, что такое красота, да? Если маме нравится опера, а ребенку нравится футбол. Я об этом говорю тоже.
Или маме нравится шопинг, а ребенку нравится карусели, например. Это тоже разные формы красоты и занятия. Я напоминаю, что наша программа в Киев-Донбассе посвящена проекту психосоциальной поддержки «Точка опоры». О нем вы можете детальнее прочитать на нашем сайте хромадскийрадио.орг. Мы общаемся с психологом Натальей Братасюк уже целый час, и уже время наше на исходе. И перед тем, как опять-таки поставить перед Натальей вопрос, мы хотели бы представить вам короткую рубрику «Как общаться с ребенком». Ее подготовила наша коллега Татьяна Трощинская.
Как общаться с ребенком любого возраста? Помните, что ребенок может злиться, и он имеет на это право. Если ребенок готов обсудить ситуацию, говорите ему, что он имеет право на свои чувства. Примите то, что дети чувствуют. Не говорите им, что те или иные чувства неправильные, и так нельзя. Расскажите ребенку, что любые чувства нормальные. Приготовьтесь к тому, что это придется повторить много раз. По возможности сохраняйте привычный ритм жизни и пытайтесь планировать события заблаговременно.
У нас уже осталось не так много времени, вернее, совсем немного времени. Напомню, что в эфире Громадского радио проект психосоциальной поддержки «Точка опоры» в рамках программы «Киев-Донбасс». Наталья, если возможно, конкретный такой вопрос, возникающий у родителей школьников, когда они адаптируются в коллективе в детском, например, переселенцев, раз уж мы говорим об этом. Недавно в эфире Громадского радио в этой студии была у нас гостья Лариса Косач-Квитко. Она рассказывала о ситуации, когда ребенок, вот ему сын, подросток, он мечтает поступить в военное училище. И вот старался, новый класс, новая школа, достаточно сложно было адаптироваться, вроде бы как все, дела пошли на лад. И кто-то из одноклассников сказал, что-то, куда ты рвешься, мол, не получится, мало ли, что-то демотивирующее, да, ребенок расстроился и вот как-то вот паник. Вы скажите ваш рецепт, а я вам скажу, как поступила мудрая мама.
Вопрос в чем? В том, как сохранить самооценку или вот в чем ваш вопрос?
Это не поддаваться давлению, вроде бы.
Как не поддаться давлению? Здесь, если есть такая, если это все-таки мечта, и у ребенка была хорошая мотивация на мечту, мама может быть просто рядом и сказать о том, что напомнить о том, что это все-таки посмотри, сколько ты сделал уже, как много ты сделал для того, чтобы все у тебя получилось. И поэтому, это только мнение кого-то, это мнение со стороны. Давай, может быть, я подумаем о том, что бы еще я могла для тебя сделать, да, или дополнительные занятия, или что ты чувствуешь, что тебе еще нужно для того, чтобы ты точно был уверен в том, что справишься, и это у тебя получится. И ребенок, как правило, знает, он попросит или помощи, мне еще нужно что-то знать, иногда важно накормить голову, или он расскажет о своих переживаниях, и тогда мама поговорит о переживаниях с ним, и он успокоится и будет уверен в себе, что это только мнение одного из моих одноклассников, а я тебя знаю и делаю то, что я знаю, что решил.
Спасибо. Спасибо большое, Наталья. Я просто вам подкину вашу психологическую копилочку. Мне безумно понравился этот рецепт. Ну, знаете почему? Потому что он работает. Так вот, наша гостья, она вывесила в Фейсбуке, она волонтер, у нее огромное количество друзей, и вывесила в Фейсбуке свой пост о том, что вот такая ситуация с фотографиями дневника. Ребята, я вас прошу, поддержите моего ребенка. Вы не поверите, откликнулась. По-моему, 1500 людей, в числе их Амина Акуева, бойцы АТО. То есть, понимаете, больше мотивации.
Да, я понимаю.
Да, да, да. Вот понимаете, что, как показать ребенку, что пока собаки лают, караван таки должен.
Но это социально активная мама. А мамы тоже бывают разные. И, в принципе, нужно уметь общаться, быть авторитетом вот для ребенка самой. И об этом, мне кажется, сказала Наталья. А я хочу просто напомнить нашим слушателям, что на самом деле, если говорить о школе, мы немножко заговорили о школе. Это в украинских школах появился новый курс «Шаги к пониманию». На самом деле этот курс можно скачать на сайте «В Чотили за демократию». И мы приглашаем вас ознакомиться с этим курсом. Он учит критическому мышлению и терпимости, и пониманию, что все мы разные. Об этом мы сегодня говорили и в студии. И мы прощаемся с вами и уходим на новости.
Но вернемся вечером, 17 часов, да, до вечера. Thank you.